А понимаешь, за что люблю нашу работу?
За все то, можно что... попробовать, да?
Все можно попробовать. Сейчас в коридоре творится просто какое-то столпотворение. Какой эфир? Все там вот пробуют кататься на этом...
Дрыне ты.
Не знаю, как он называется. Вот
дыр-дыр-машина.
Те, предыдущий час слушал, наверняка записал где-нибудь себе. В общем, какое-то одноколесое...
Колесо обозрения.
Вот, да, вот. Колесо падения на самом деле.
Стоишь на этом колесе и едешь. Причем ты сам скорость можешь регулировать, причем нет ручек.
Главное устоять.
Вывалились все ведущие всех станций, Вести, Маяк, вообще все там редакторы.
Ну и продолжают вываливаться, да. А мы решили с Димой Беримановым, что эфир нам дороже, наш рейс тоже дороже, и здоровье самое главное дороже.
Главное сейчас Владимира Герасимова не потерять. А, вот, вернулся. Да, здрасте, Владимир. Мы с него, собственно говоря, и начинаем сегодня. В душевных практиках поговорим, как перестать откладывать все на завтра. Вот, ну, в общем, ваш вопрос.
Начать жизнь, да, сегодняшним днем.
5533 и 728-7171. Звоните, если у вас есть вопросы.
Напоминаю, что у нас на протяжении двух дней тематические выходные продолжаются. Сегодня говорим о их так же, как и вчера, о будущем, о том, что нас ждет в этом будущем, какое оно будет, это будущее, какими мы будем в этом будущем. С 12 до 13 поговорим о еде будущего. О том, чем, как. Где мы будем питаться?
Достаточно одной таблетки.
Да, возможно. Значит, с 12 до 13. Это ланчбокс, это наш традиционный для воскресенья.
Сейчас до двух поговорим о том, как набирать или выбирать няню, домработницу, в общем, водителя, личного помощника. Об этом поговорим с Мариной Дыбциной, да, наверное, старшим менеджером по подбору домашнего персонала кадрового агентства. Вот, ну, собственно говоря, песенки поем, да? Мой мок, ну и поехали.
Владимир Герасимов у нас в гостях, бизнес-тренер. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Наш, можно сказать, постоянный эксперт. И вот сегодня мы будем говорить, Владимир научил меня этому научному слову, про
прокрастинацию.
Да. Это вот тренировать речевой аппарат с утра. Прокрастинация. То есть это научное название того явления, которое попросту мы называем ленью. Или...
Ну, не совсем.
Или расхлябанностью, да? Или как? С чем это можно сравнить?
В общем... Прокрастинация вообще официально — это некое откладывание дел на потом. Это такая вот привычка или тенденция, которая, на мой взгляд, свойственна всем нам. До 92-го года, собственно, по-моему, даже и термина такого не было. И в 92-м году какой-то умный человек, я даже смотрел недавно его имя где-то...
Британский ученый, наверняка.
Наверняка, да. Один из них попахивает их... делами. Вот. Угу. Он придумал этот термин, и более того, вот этот феномен описал, и описал определенный набор симптомов, который характерен для того, чтобы вот точно сказать, что да, это свойственно вот тебе. И на самом деле, как и любая болезнь, знаете, если вы начинаете смотреть симптомы и вот какое-то описание, вы думаете, вот точно про меня. И вот если вы почитаете, там желание хорошо выглядеть, и желание там где-то в чем-то не показаться дураком и так далее, вот какое-то вот стремление к комфорту. Ну, свойственно на самом деле каждому из нас, да. Есть такой феномен.
Как в детском стишке там было. «Ну, а он не дует в ус, с понедельника возьмусь».
Да. А, кстати, скороговорка тебе вот к утру. Прокрастинатор прокрастинацию прокрастинировал.
Спасибо. Вот. Можно я кофе сначала? Пишите, друзья, на 5533 начинается со слова «Маяк». Друзья, и недруги тоже пишите. Что вы любите откладывать на потом? Часто ли вы это делаете? Замечаете ли вы, что у вас вот эти симптомы, можно сказать, хронические? Потому что, опять же, вот забавно, я об этом не знал. Я как-то думаю, ну да, каждый из нас вот откладывает что-то на завтра.
Даже
причём
не задумываясь. Ну, это да. Же вещь не о том, что я вот специально вот подумал, давайте-ка я вот сегодня встану и все дела сегодняшние отложу на завтра. Это как-то происходит само собой.
А оказывается, что это уже целая чуть ли не болезнь. Во всяком случае, да, некое отклонение, здесь, которое изучают.
Я бы сразу хотел внести некую ясность, потому что мы уже говорили с вами, Олег, не один раз об этом. Мы живем в мире интерпретации, каждый человек.
Да.
И сами по себе события, которые происходят, они абсолютно нейтральны. Но каждый прилепляет какую-то свою интерпретацию. Вот прокрастинация — это одна из интерпретаций откладывания на потом. И это даже сейчас рассматривается как некая болезнь или тенденция в обществе. Потому что человек, который придумал это слово, он сказал, что это современная болезнь или болезнь современного общества. Я с этим не могу согласиться. Я думаю, что это было свойственно всем людям во все времена, и люди откладывали до следующего понедельника что-то еще, стремясь остаться в комфорте или в каком-то таком вот нормальном, удобном состоянии. Но по большому счету, если говорить откровенно, то какая-то противоположность прокрастинации — это безотлагательность. И мы можем это делать в любой момент, любой из нас, делая осознанный выбор. Вот мы, например, сейчас с вами. Сейчас была замечательная совершенно встреча у меня в коридоре с предыдущим гостем.
Да.
И мне было безумно интересно кататься на этом соло-вилле, который он гонял по этому коридору. И, ну, действительно было замечательно. Во-первых, я слушал его с огромным интересом. И человек очень интересный, про будущее рассказывал, и чип себе собирается имплантировать и так далее. И вот у меня был выбор, да, и в какой-то момент меня уже в коридоре ловят и говорят: слушай, там эфир уже начался, ты беги, вот. И у меня был выбор, мог ли я отложить это на потом, сослаться на то, что у меня вот, собственно, болезнь, и я один из тех, и не могу, и так далее, или просто сказать: да, ребят, спасибо большое, там, поблагодарить и войти сюда, что я, собственно, и сделал. Потому что для меня было важнее в этот момент прийти к вам и, собственно, продолжить разговор. Это и была целью моей...
Ну, вот именно поэтому, Владимир, мы вас приглашаем, потому что стоит вам один раз вот так вот увлечься прокрастинации и сказать: да ладно, эфир, потом как-нибудь.
Это вообще затягивает, наверное, да, если один раз так вот...
Не-не-не, смотрите, с одной стороны затягивает, да, наверное, а с другой стороны ведь есть вещи, которые действительно...
Необходимо откладывать?
Необходимо откладывать, да. И, ну, да, я совершенно здесь соглашусь с Владимиром, то, что каждый из нас делает этот выбор, но, допустим, там, я не знаю... Ну, такой вот пример, да? Женщина хочет родить ребенка, да?
Да.
Но она откладывает его на потом, на, ну, вот беременность, рождение, вот это вот откладывает, да? Потому что, допустим, хочет закончить институт, условно говоря, да?
Ну, давайте я предложу, смотрите, я начал с того, что мы живем в мире интерпретаций.
Угу.
У нас есть несколько слов, которые постоянно крутятся у нас в голове, но которые мы четко не разбираем, а эти слова являются некими мотивами для наших действий, являются некими мотиваторами. Знаете, как в гороховом супе, там не разберешь, это такая однородная кашица, мы не очень понимаем, где мясо, где лук, где горох, где картошка. Вот если мы разберем эти несколько ингредиентов на отдельные совершенно составляющие, то намного будет проще ориентироваться в каких-то вот глубинах своего сознания и мотивах или причинах, почему мы делаем или не делаем что-либо. Вы только что сказали, женщина может хотеть родить ребенка, то есть у нее есть такое желание.
Да.
Что такое желание? И является ли, в принципе, желание неким мотиватором? У нас есть некая иллюзия с детства, что если мы чего-то не делаем, значит, мы не очень этого хотим. Иллюзия. Я могу четко совершенно объяснить, что если вы чего-то не делаете, вы можете очень сильно это хотеть, но не делать, можете не хотеть, но делать. Вот если бы вы меня спросили, чего я хотел больше, там, покататься еще на этом колесе, по коридору, я бы сказал, ну, конечно, я хотел бы погонять на колесе, я его первый раз в жизни вижу, и для меня было интересно.
А вот Вальдемар сидит и хочет очень курить, я это вижу по его глазам,
да,
но он не может себе этого позволить в студии.
Эта тема, как минимум, Олег, уже третий раз в нашей беседе всплывает.
А я поэтому этот пример и привел.
Но, опять-таки, мы сейчас сидим и разговариваем, вы не курите, вы сидите здесь, но желание покурить есть. Что такое желание? По-хорошему, это некое приятное чувство, которое у нас возникает, связанное с определенной мыслью.
Угу.
Мы хотим чем-то, например, владеть или что-то иметь, или что-то делать, и мы думаем, вот если бы я это делал, это было бы здорово, это было бы классно, это приятно, да. И с точностью наоборот, нежелание, когда мы не хотим. Ну, сидит женщина и думает, так, хотела бы я сейчас иметь ребенка. Ну, в принципе, да, там это моя материнская функция, я хочу кого-то любить и так далее. Но насколько ей это важно или не важно в этот момент, это ее осознанный выбор. Понятно, что кто-то может хотеть это откладывать осознанно на потом, но желание, и это первый ингредиент, о котором я хотел бы поговорить, не определяет то, что мы делаем. Конечно, приятно, здорово, если мы делаем то, что мы хотим. Но это не всегда так. И это не всегда, вернее, никогда не является определяющим мотивом или причиной, по которой мы что-то делаем. Вторая...
Но, возможно, с другой стороны, извините, сейчас перебью, с другой стороны, сколько вот мы видим по телевизору программ или читаем каких-то интервью в журналах тематических, когда там рассказ идет о каких-то актрисах,
да,
которые ради карьеры отказались от ребенка, значит, да, сделали там аборты или, может быть, даже несколько абортов, и потом все, родить уже не смогли.
Я ровно об этом говорю.
А ведь они же не то, что они не хотели детей, да?
Именно.
Они хотели, но потом. Да. Я потом.
Ну, Олег, я ровно об этом и говорю. То есть для них, смотрите, два приоритета — карьера и ребенок.
Да.
Они выбирали карьеру.
Да.
Так же, как некоторые люди откладывают на потом, скажем, кто-то говорит, я хотел бы похудеть, у нас полстраны хотел бы похудеть, или начать зарабатывать больше денег, или начать бегать, или начать плавать, или начать что-то делать. Но они этого не делают. Возникает вопрос, почему? И первое, что приходит в голову, тебе говорят, значит, ты не очень сильно этого хочешь. И тебе говорят, тебе надо захотеть. Вот когда я сталкиваюсь с этим, я вообще не понимаю, как это мне надо захотеть. Это что такое? Вот дайте мне технологию.
Дайте мне таблетку для хотения.
Как мне надо захотеть? Я хочу, да, я здорово хочу. Я хочу бегать, я очень хочу пробежать марафон. Бегать я не люблю, но очень хочу пробежать марафон. Теперь есть другая совершенно плоскость, в которой мы находимся. Это важно или не важно? Вы сказали, для тех женщин, которым важнее карьера, они откладывают рождение ребенка, иногда слишком долго, и потом не могут его родить. Но, очевидно, основываясь на их действиях, основываясь на результате, их приоритеты расставлены абсолютно четко. Карьера важнее. Вот здесь очень важно быть честным самим собой. То есть в вопросе вот с этой вот прокрастинацией очень важно быть честным самим собой. Понять, что для тебя важно. Как понять, возникает вопрос. Посмотри на то, что ты делаешь. Если ты утром лежишь на диване, ни черта не делаешь и борешься с прокрастинацией, на самом деле ты просто выбираешь...
Самый легкий путь.
Конечно, ты выбираешь просто остаться в комфорте, ничего не делать. И более того, все вот эти вот разговоры об откладывании на потом, о болезни, о том, что с этим надо разбираться, и это болезнь в обществе и так далее. Это все официальные отмазки или объяснения, оправдания, почему мы чего-то не делаем. Вот сначала мне надо болезнь победить, а потом я начну бегать, потом я начну там плавать, потом я начну зарабатывать денег и так далее. То есть как только вы слышите разговоры о том, что я с чем-то борюсь или с чем-то разбираюсь, или мне надо что-то победить или перешагнуть через себя, это первый индикатор того, что человеку это не важно.
Ну, то есть ищем причины, почему это сделать невозможно.
Конечно.
Ну, как это и в работе, и в жизни, это вообще всегда это
абсолютно
можно найти.
Но это вопрос именно отношений, это вопрос вот того, что у тебя в голове. Это вопрос твоей какой-то внутренней философии, внутренней какой-то логики.
Ну, здесь, естественно, посыпались афоризмы. Не делай сегодня то, что можно отложить завтра, на неделю. Это все прекрасно. Ребят, давайте по делу пишите. Не откладывайте свои признания. 5533, начиная со слова «Маяк». Вот из Курганской области меня заинтересовала смс-ка. Написано, а это полезно. Во-первых, хочу вас, уважаемые наши слушатели, попросить написать, почему вы считаете, что это полезно.
Что, откладывать на потом?
Да, да. Конечно. И давайте вот сейчас тоже на эту тему поразмышляем. А в каких случаях это может быть полезно, действительно, откладывать на потом? То есть не принимать скоропалительных решений, например, да, каких-то?
Смотрите, если вы ищете аргументы «за», вы всегда найдете аргументы «за», то, чтобы отложить на потом. Если вы ищете аргументы «против», вы всегда найдете аргументы «против». Вопрос в том, что для вас важно. Например, Дима затронул очень важную в начале тему. Он говорит, это некая тенденция, это некая привычка, которую мы вырабатываем, откладывать на потом. Uh-huh. И исходя из этого, можно сказать, что это определенный настрой, в котором мы живем. И если мы будем регулярно, систематически вырабатывать или создавать какое-то новое отношение или другой настрой, то есть настраиваться на такой драйв, настраиваться на то, что мне важно быть активным, занять какую-то активную позицию. Делайте все, что помогает вам вот в этой активной позиции находиться. Принимайте контрастный душ, бегайте по утрам, много-много всего. И это позволяет вам вырабатывать какое-то новое отношение, новую привычку и быть в другом, собственно, абсолютно настрое. И если вы будете искать в таком настрое аргументы «за», то, чтобы не откладывать и там бегать, вы их найдете. Если вы будете искать аргументы против, то есть для того, чтобы отложить и чего-то не делать, конечно, вы тоже найдете. И их много.
Да, но ведь мы, вот как каждый из нас, знает таких людей там в окружении, на работе, там еще где-то, да, к которым вот подойди с любой просьбой, с любым вопросом, он найдет 1 200 000. Вот причин, почему это сделать нельзя. Ну, даже, ну, неважно, там, из серии, там, сделай мне кофе, заканчивай, там, ну, какая-то там по работе какая-то сложная. Сразу нельзя. Вот сразу, даже не попытавшись вникнуть, сразу говорит, нельзя, невозможно, надо вот у того узнать, у этого спросить, ну и так далее. Это, в принципе, же не связано с конкретной какой-то деятельностью, конкретной работой. Это,
нет,
вот,
конечно,
в принципе, ну, на уровне
это
ДНК у него.
Это некий стереотип, об этом мы говорили в прошлой программе, это некий штамп, который мы несем с собой. То есть что такое стереотип?
Ну, такой же он и дома. Конечно, серии, там, давайте, абсолютно, там, гвоздь вобьем, там, да, не знаю,
сколько. Нет, это невозможно.
Да,
нет,
сразу, невозможно,
здесь сложно, стена такая, да.
Здесь стена такая, там, дождь такой, пошел
люди,
потом
которые...
магазин.
Да и гвозди нынче уже не те.
Да.
Статистика говорит о том, что люди, которые бросили курить, 95-98% считают, что это было несложно или даже легко. Люди,
сколько?
Которые...
95-98%. Считают, что это было легко.
Да, которые бросили, которые отказались.
Так.
Те, которые не бросили, не отказались, подавляющее большинство считают, что это очень сложно.
Ну, те 5%.
Ну, это есть, да, понятно, да.
Понятно, потому что им нужна отмазка для того, чтобы оправдаться и объяснить, почему они не бросили. Но на самом деле бросить курить, как и многое другое, что мы откладываем, это абсолютно нейтральная вещь, это вопрос только твоего отношения. У меня есть школьный друг, который неделю назад, в прошлое воскресенье, в ночь субботы на воскресенье, дал официальное заявление, я его даже снял на видео.
Бросаю курить.
Да, я бросаю курить. Он курил, ну, очень много лет, то есть там лет 20 с чем-то он курил. И он сделал это заявление. Спрашивается, мог ли он сделать это заявление раньше? Ну, конечно. Это только был вопрос его внутреннего выбора, который он сделал. Не было никакой внешней причины для того, чтобы это сделать. Неделю не курит. Говорит, слушай, не так сложно было, как я думал. Я говорю, ну ты мне говорил 20-25 лет, что это крайне сложно. Сейчас он нормально.
Ну, интернет раньше не было, выложить некуда было.
Да.
YouTube, опять же, не вечен, да, он же возник только когда-то там.
А вот эту вот вещь, любую вещь из серии прокрастинации, важно проговорить для себя, как бы в голове сложить эту модель, и с кем-то поделиться, написать.
Двое очень важную тему затронули.
Все вот зависит... как из серии вот друг, которого сняли на мобиль.
Да, ну, все примерно. Зависит от того, какая у вас цель. То есть, если у вас цель поговорить с самим собой, найти лазейку, оставить запасную дверь...
Я всегда договорюсь с самим собой.
Да, вы всегда договоритесь с самим собой. Поэтому обещания, которые делают люди самому себе, это, по сути, не обещание, я бы сказал, это некий внутренний диалог с самим собой. Ну, давай я сейчас, старик, вот не буду это делать. Ну, давай, да, завтра. Вот в понедельник, все же начинают с понедельника, это новая там неделя, новый какой-то этап, окей. В понедельник вы просыпаетесь, и что-то ваше ощущение, настроение и так далее говорит о том, что, ну, неплохо было бы еще на денек это отложить.
Более лучше того, на неделю.
Да, всегда найдутся причины это сделать. Но совершенно другая игра, обратите внимание, да, или совершенно другая схема, когда вы что-то декларируете. Вообще декларация как таковая, это вот один из мощнейших инструментов для выхода за привычные рамки и создания чего-то нового. Люди, которые говорят... Кстати, обратите внимание, у нас наши спортсмены сейчас перестали делать обещания, которые делали в советские времена.
Мы победим, мы выиграем.
Да, мы победим, мы выиграем, мы едем туда за победой, мы завоюем столько-то медалей и так далее. Там президент Российского футбольного союза какое-то время назад, когда его избрали, где-то полгода назад, он сделал обещание. Я когда это услышал, я чуть в обморок не упал, он как тренер, я думаю, здорово, надо же, делает обещание. Обещание звучало так. Я постараюсь и сделаю все возможное.
Ну, ты же ничего не сделаешь.
То есть, да, и через, соответственно, какое-то его на 4 года через 4 года он скажет, я постарался, сделал все возможное. Но обещание, типа, мы будем в финале, мы выйдем там из группы, мы туда попадем, сюда, мы откроемся. Этого не было сделано. Вот обещание является очень мощным инструментом, в принципе. Ну, несколько там исторических примеров. Американцы сказали, декларация независимости. Они продекларировали это. Друг мой, о котором я говорю, он в какой-то момент он сказал, я декларирую, я обещаю. Да, и в этот момент у него появляется возможность сдержать свое слово. Это совершенно другая игра. Когда вы сказали это кому-то, а лучше сейчас используйте средства там, массовой информации, там, социальные сети и все остальное, делайте обещание. Когда вы делаете обещание, у вас появляется возможность сдержать свое слово, и здесь вы используете вот этот механизм, когда вам важен ваш авторитет, а если вы держите слово, вы меняете свое их отношение к себе, людей, отношение людей к себе. Вас уважают, вас ценят, и чем больше деклараций, тем больше обещаний вы делаете, тем лучше. Или хотя бы элементарно планируете что-то, да, вы можете сказать, что, например, вот сейчас кто-то нас слушает и думает, ну вот я хотел бы бросить курить. Повернитесь к тому, кто сидит рядом с вами, просто скажите, слушай, я не буду курить сегодня до полуночи. Ну, вы выдержите.
Ну, хотя бы, да.
Да, ничего с вами не произойдет в этот момент. Но в этот момент
это
вы...
Это же серии пари.
Нет? Ну, не совсем. Пари — это там цель не бросить курить и не сдержать слово, или не побежать завтра утром, или не начать делать зарядку, элементарно, вот. У кого не спросите, я там на семинарах регулярно спрашиваю, кто хотел бы начать делать зарядку по утрам. Практически все руки поднимаются. Там, может быть, 10% делает регулярно какие-то физические упражнения утром. Казалось бы, ну что сложного? 5-10 минут там поотжиматься, поприседать и так далее. Практически никто это не делает. Почему? Некомфортно. Ты утром просыпаешься, хочется чего-то еще там. Вот. Но сделайте обещание. Просто скажите жене, скажите другу, скажите кому-то еще. Я сделаю это завтра. Завтра, придя на работу, просто пришлите ему смс-ку, спросите, ну как, ты бегал, не бегал? Вот я своему другу каждый день писал смс-ки. Ну как? Он говорил, я не курю. И это вызывало у него определенную радость. Мы его поддерживали. Более того, мы договорились там с друзьями, чтобы его ребята поддерживали всячески. Ну вот, это один из инструментов.
Давайте здесь поставим многоточие, продолжим после новостей и музыки на маяке. Пишите 5533, начиная со слова «Маяк».
Вас приветствует экипаж рейса 1114.
Как перестать откладывать все на завтра? Так звучит наша тема сегодняшняя. Бизнес-тренер Владимир Герасичев у нас в гостях. Задавайте свои вопросы 5533, начиная со слова «маяк» или делитесь своим жизненным опытом. Вот уже несколько смс пришло на эту тему. Например, из Санкт-Петербурга пишет женщина: «Совершенно с вами не согласна. Для меня более важное и значимое обещание, которое я дала именно себе, а не другим. Это проверено».
Да, такое бывает. И более того, я ходил на разные семинары, читал книги, и это одна из методик или одна из теорий, что самое важное обещание — это обещание, данное самому себе. Смотрите, то, что я говорю, не входит в конфликт с тем, что говорите вы. Если вы дали обещание кому-то, и при этом вам обещание самому себе важнее, то дайте обещание самому себе, добавив при этом или укрепив его, закрепив его обещанием, которое вы даете своему другу или кому-то еще. Более того, здесь очень важно, кому вы это обещание даете. Если вы даете его лишь бы кому, и человеку, которого вы не уважаете или который не является для вас авторитетом, скорее всего, вы не будете к этому серьезно относиться. Но если вы даете обещание тому, чье мнение для вас важно, и вы держите слово... Ведь смотрите, когда вы держите слово, вы формируете определенное отношение к себе. Любой человек — это... к нему относится так, как он держит свое слово.
Такое любая слово компания. Есть хорошее. Репутация называется.
Да, абсолютно. Любая компания — тоже репутация. Любая компания что-то всегда заявляет.
Тогда почему, вот цитирую следующую смс-ку из Ямало-Ненецкого автономного округа: есть масса людей, дающих обещания и не держащих слово. Декларация не панацея для большинства людей.
Абсолютно. Это идет в комплекте с тем, что для вас важно держать свое слово. Если это так, то тогда для вас это мощный инструмент. Но давайте отойдем на шаг назад. Я сказал, что с самого начала важно определить, расставить приоритеты и понять, важно это для вас или нет. И перестать мучиться. Например, если вам не важно делать зарядку по утрам и бегать или что-то еще, ну, простым языком говорю, перестаньте париться на эту тему и займитесь тем, что для вас важно. Как понять, что для вас важно? Вот в чем вопрос. Посмотрите на свои действия, посмотрите на то, что вы реально делаете. У меня был, сейчас мы во время рекламы и новостей разговаривали о том, что у меня есть знакомая, которая год назад, будучи на программе со мной, дала слово, причем она не умела плавать вообще, она дала слово, что она переплывет Босфор. Некоторые сейчас скажут, это сумасшествие, зачем женщина, которая там, в апреле месяце не умела плавать вообще, не держалась на воде, в мае дает обещание, что она переплывет Босфор. Если вы уберете из этого разговора Босфор и подумаете о том, что это не о Босфоре, а о неком вызове, о преодолении, о заявлении, о декларации, причем она дала его там в соцсетях, она его дала по телевизору, и там огромное количество людей это услышало, и она стала ходить, заниматься с тренером, она регулярно стала ходить в бассейн. Она была домохозяйкой, у которой, забыл, двое или трое детей, и у нее был однообразный такой какой-то образ жизни, она... не очень-то там развлекалась, веселилась, и, в общем, все было уже как обычно. И вот этот шаг, это заявление позволило ей принципиально изменить свою жизнь, перестать откладывать на потом многие-многие дела. Ей пришлось изменить полностью образ жизни, договориться с кем-то, кто будет по какое-то время сидеть с детьми, договориться с мужем, который сначала был не очень этому рад, а потом поддерживал ее и гордился ей, когда она проплыла в этом году летом через Босфор. Туда, в принципе, очень сложно попасть. То есть это не о Босфоре, а это заявление позволило ей принципиально изменить, ну, по сути, отношение к себе. Она поняла, что она это может. Точно так же можно выучить язык, точно так же можно бросить курить, точно так же можно сделать массу вещей, которые мы откладываем на потом.
Но с другой стороны, да, это уже на каком-то этапе, если вот очень сильно в это погружаться, получается как бы вот, ну, вот обещание ради обещания, борьба ради борьбы, да, то есть ты постоянно начинаешь уже вот играть в это. Вот сейчас я там вот переплыву, условно говоря, там Босфор, а завтра я брошу курить, послезавтра я буду делать зарядку, и ну, ты постоянно то, всю свою жизнь превращаешь вот в эти вот обещания.
На мой взгляд, должен быть какой-то здравый смысл и какая-то грань. То есть, понятно, посвящать свою жизнь полностью тому, что ты держишь слово и даешь иногда маразматичные обещания.
Ну, это медицинские случаи,
да, уже. Конечно. И, к сожалению, наверное, такие случаи тоже бывают. Но я говорю о другом. Я говорю о том, что это некий инструмент или механизм, который действительно позволяет перестать откладывать и начать действовать.
Ну, какие-то важные для себя вещи такие вот.
Да, ну, вы, смотрите, выберите, не надо переплывать Босфор, выберите одну-две какие-то важные или не очень важные, но какие-то два приоритета, которые вы откладывали на потом. Например, регулярно убирать там комнату или отказаться от сигарет, или там начать бегать. Ну, все что угодно, все, что вот для вас лично, не цепляйтесь за Босфор. Но вот то, что вам лично важно, выберите это. Одну, две, три какие-то вещи, три приоритета, поговорите об этом с кем-то и создайте план. Не надо на всю оставшуюся жизнь, на неделю. и в течение недели делайте.
С другой стороны, может быть, ставить себе, наоборот, какие-то великие цели для того, чтобы добиться малого, да? Как в той притче про Шекспира и ученика. Когда ученик пришел, говорит, я хочу стать вторым Шекспиром. А Шекспир ему говорит, я хотел стать богом, а стал всего лишь Шекспиром. Да. Да? Может быть, вот стоит себе глобальную задачу ставить, но добиться зато...
Это тоже одна из теорий. Например, люди, которые фокусируются на том, чтобы сбросить вес, если для них это важно, они сбрасывают вес, но потом через месяц, через два в основном снова набирают вес. Но человек, который ставит более глобальную цель, скажем, он начинает бегать, и у него цель пробежать марафон. Он вообще забывает про вес и про цель, связанную с весом. У меня есть знакомый, который наш тренер, который работает в нашей компании. Мы уже много лет работаем вместе. Он несколько лет назад поставил перед собой цель пробежать Нью-Йоркский марафон. Ну, я уже не говорю о том, что за эти полгода, пока он готовился, он резко похудел. С тех пор он вообще про вес не думает вообще. Он уже пробежал несколько марафонов, он уже пробежал три железных человека. Это где ты плывешь сначала 4 километра, потом 180 едешь на велосипеде, и потом бежишь марафон. И если ты все это делаешь до полуночи, то ты железный человек, начиная с 7 утра. Если ты не делаешь это, то...
Вес сам уходит просто.
Да, он говорит, я ем все, что угодно. Он, кстати, приходил сюда, он создатель клуба, который называется «Правильный бег», «I love running».
Да,
вот он как раз, да. И он совершенно по этому поводу не переживает, у него вообще нет. Он говорит, я ем все, что угодно, потому что это все сгорает. И это для меня не страдание, не мучение. Я думал, что это будет там... Ну, понятно, что, наверное, немногие побегут этого железного человека, но это опять не о нем, это не об осфоре. Это о неком другом настрое, образе жизни, который ты выбираешь, который позволяет тебе, да, быть наполненным, радостным, там, чувствовать по-другому совершенно себя, вовлекать других людей в это. И еще один, кстати, очень важный момент, как перестать откладывать на потом, хорошо, что мы об этом заговорили, это начать общаться с людьми, которые тебя в чем-то поддерживают.
Вот. Потому что, сейчас сразу, потому что из Санкт-Петербурга вот смс пришла, мне страх мешает. Это же вот из той же серии, когда, знаете, когда страх, он же разный бывает, да? Страх не выполнить обещание, страх, что не получится, страх, что не поддержат.
Ну, смотрите, страх сам по себе, он не мешает. Страх просто есть. Люди боятся только тогда, когда они выходят за какие-то рамки. Скажем, если вы не обещаете, что вы неделю будете делать зарядку, вам не страшно. Вы просыпаетесь утром, делаете, что вам удобно в этот момент. Если вы не обещаете ходить регулярно на занятия по английскому, то вы не рискуете выглядеть идиотом в глазах других людей в группе, потому что вы знаете язык, к примеру, хуже, чем они. Или вы плаваете с тренером, или бегаете хуже, чем они. Но страх — это некий защитный механизм, который нужен нам для того, чтобы нас оберегать. Он ограничивает нас для того, чтобы мы не предпринимали каких-то действий. Но, с другой стороны, он нас как бы оберегает, но и ограничивает в том, чтобы мы совершали какие-то действия, которые могли бы приносить нам радость, да? Поэтому страх сам по себе – это не ограничитель, а скорее индикатор того, что мы выходим за рамки. Если вы хотите использовать страх как причину, чтобы что-то не делать, пожалуйста, используйте. Если вы хотите использовать страх как, ну, некий индикатор, здорово, я выхожу за рамки, и сейчас что-то более глобальное передо мной стоит, прекрасно. Поэтому это выбор. Смотрите, смелость – это не отсутствие страха. Смелость – это когда… То есть ты не можешь быть смелым, если тебе не страшно. Смелость — это когда тебе страшно, ты волнуешься, но ты делаешь что-то. Вот это важно понимать.
Да, хороший вопрос вот из Томска. Да. Как это все работает с детьми? Можно ли повысить мотивацию к учебе, спорту и так далее?
Конечно. Во-первых, дайте своему ребенку свободный выбор. Если вы начинаете его что-то заставлять делать, то, скорее всего, вы натыкаетесь на ответное сопротивление. Это может быть немного страшно и волнительно, когда вы даете ребенку выбор, даже делать или не делать уроки. Я это проделал со своим сыном.
Все, конечно, нет, и да, он скажет, футбол, нет, да. Но он во двор.
Да, но вы знаете, на первый взгляд, но на самом деле третий закон Ньютона, он работает абсолютно во всем, не только в физике, он работает и в жизни. То, чему ты сопротивляешься, сопротивляется тебе с такой же силой. То есть сила действия равна силе противодействия. Чем больше вы давите на своего ребенка, тем больше он сопротивляется вам.
Дух противоречия.
И если он что-то и делает, он, может быть, делает это не потому, что он это выбирает, потому что для него это важно, а потому что он должен. Мы начали вначале говорить о желании, одна из внутренних, как бы, в кавычках, мотиваций. Потом есть такое понятие, как «надо», это призыв к действию, побуждение. И есть такое уже совсем весомое понятие «должен». Должен – это значит «не могу не сделать». Вот мы детям очень часто говорим «ты должен, ты должен». И особенно в советское время все воспитание вот как-то строилось на том, что мы должны, там, пионерская присяга и все остальное. Но по-хорошему и дети, и мы все выбираем. Поэтому создайте такую атмосферу, создайте такой контекст в семье, где ребенок захочет это делать. И в конце концов дети делают то, что делаем мы. Если он видит, что вы утром встаете и делаете зарядку, если вы проявляете какую-то активность, настрой, и вы что-то делаете, он тоже это будет
пример,
делать.
То есть пример,
да. Конечно.
Сейчас мы продолжим через минутку.
В общем, самая хорошая мотивация — это свой собственный пример для детей. Да,
да, однозначно.
Ну а с учебой-то как? То есть не сядешь там уроки, упражнения?
У англичан есть такая поговорка, мне очень нравится. Не воспитывайте своих детей, воспитывайте себя. Дети все равно делают то, что делаем мы. Мы внутренне, между строк, мы всегда даем какое-то заявление. Либо это, например, отец всегда прав. Мы там командуем, доминируем, приказываем, давим. И дети делают то же самое в ответ, причем они делают это в какой-то момент и с нами тоже. Если мы разговариваем, как-то его заинтересуем, вовлекаем и создадим такую атмосферу, в которой это будет естественно в семье, то он, скорее всего, начнет это делать. Поэтому важен вот тот контекст, атмосфера, та среда, да, в которой ребенок растет. Ну и, безусловно, пример, потому что дети реально смотрят на то, что мы делаем.
Кстати, это важно понимать вот в контексте будущего, да, о том, какими они станут в будущем и как они будут жить. Вот, например, такая смс-ка. В основном люди делают все из-под палки, поэтому так мало предпринимателей, хотя денег всем надо. Но проще, когда начальство заставляет. Вопрос самоорганизации.
Это тоже очередной стереотип. Более того, тенденция сейчас резко меняется. Компании, которые строят свою работу и такой контекст, где сотрудники работают из-под палки, сейчас не очень эффективны. И сейчас я это знаю, поскольку это моя работа как бизнес-тренера. Мы создаем такой контекст, такой настрой. Мы меняем отношение людей к работе, где люди что-то делают не из-под палки. Смотрите, есть понятие обязанности, есть понятие обязательства. Обязанность — это когда на тебя давят, когда ты делаешь что-то из-под палки, когда ты должен.
Да.
Да, основной мотив в понятии «должен» — это ты не можешь этого не сделать. Потому что если ты не сделаешь, многоточие, и мы как бы ищем какие-то лазейки, вернее, закрываем лазейки, по которым или причины, по которым люди могли бы что-то не сделать. И наоборот, мы создаем открытость, мы создаем партнерство, мы создаем уважение, мы создаем такой настрой, в котором люди берут на себя что-то большее, но при этом они не чувствуют давления. И это очень важно на современном этапе, создавать такое пространство. Это действительно меняет принцип. Можно заставить человека бежать, но заставить человека бежать быстро невозможно. Поэтому, опять-таки, это выбор некого руководителя, какую атмосферу, какой контекст создавать у себя в компании.
А вот этому все можно научиться, или это нужно пройти какие-то, там, условно говоря, там, тренинги, не знаю.
Ну, это есть огромное количество компаний, которые доходят до этого сами. Это,
нет, я вот про и про обещания, и про прокрастинацию.
Ну, есть некая технология, так же, как, скажем, вы можете научиться на пианино играть сами, а можете сходить к учителю, и, наверное, это будет намного быстрее, и, может быть, вы и не научитесь всю жизнь, да, так как вы это сделаете там с профессионалом.
А то пальцы будут целее.
Ну, любой, смотрите, тренер или учитель, он что делает? Он, первое, видит вас со стороны, второе, предлагает свою технологию. Вы можете это сделать очень быстро.
Спасибо огромное. Владимир Герасимов, бизнес-тренер, был у нас в гостях. И ждем вас еще в этой студии, потому что с вами всегда очень интересно и познавательно.
Спасибо большое.
Там, может быть, не уехало это колесо, можете показать.
Возможно,
спасибо,
да.
Спасибо.
Ваше желание сбудется. Ну, а спасибо. Мы должны еще одно желание исполнить одного из наших слушателей. Пригласить в кино. Если вы любите кино, если вы любите историю русскую, в том числе историю, например, фильм «Распутин», хотим вас пригласить. Для этого позвоните прямо сейчас 728-7171, 728-7171, код 495. Ответьте на несложный вопрос, получите два пригласительных билета. Значит, что важно сказать, что фильм, российская версия фильма «Распутин» отличается от французской.
Ну, как минимум...
А ведь...
Переводом.
Ну, как минимум, да. А ведь это же совместный такой российско-французский проект в главной роли Жерар Депардье. А кроме того, в фильме снимались Владимир Машков, Фанни Ардан, Филипп Янковский, Анна Михалкова, Ирина Алферова, Константин Хабенский, Ксения Рапопорт. Все современные звезды российского и французского кино.
Да, значит, надо сказать, что вот Жерар Депардье в русской версии озвучивал Сергей Гармаш. Вот да. Так вот, да. А императрицу Александру озвучила Марина Ниолова.
Да. В общем, мистическая драма об одном из самых таинственных персонажей. Она же в русской истории ждет вас, и билеты на эту драму ждут вас, если вы прямо сейчас дозвонитесь, уже дозвонились, да? Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Юля.
Юля.
Ходите в кино, Юля.
Вы еще не проснулись, Юля?
Проснулась.
Хорошо. Юля, ну хорошо. Сходите в кино, Юль?
Юлия, значит, ну, давайте отвечайте на вопрос. Да, не, давай не первый, давай четвертый.
Давай четвертый. Каким ядом пытались отравить Распутина, подсыпав его в вино и пирожное?
Сани стекали.
Ух ты, молодец, Юлия, какая,
а? А почему именно сани стекали?
Видимо, Юля так же делает со своим мужем, да, Юля?
Нет.
Почему именно сани стекали, знаете?
Читала.
Почему? Почему сани стекали в пирожные подсыпали, знаете?
Он не дает вкуса, оставляет вкус, естественно.
Ну, он имеет запах миндаля.
Вкусняшки такие.
Миндаля, и как будто миндальное пирожное. И заподозрить тебе не сложно, что там яд. Браво, Юля, молодец. Получаете 2 билета, не кладите трубку. Наш редактор расскажет вам, как этот билет забрать. Значит, еще раз напоминаем, что драма, мистическая драма «Распутин».
7 ноября премьера будет, между прочим, в России.
Да.
Вот, в главных ролях Жерар Депардье, Владимир Машков, Аня Иордан и так далее, Константин Хабенский, Ксения Рапопорт. В общем, все звезды России и всего мира. А мы послушаем песенку и вернемся после новостей.